С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Арест томского мэра. Началось ли наступление на выбранных глав местных администраций? Американские эксперты о выводах комиссии Бейкера-Гамильтона. Ольга Славникова, лауреат русского букера. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, переходим к главной и самой громкой российской политической теме последних двух дней. Сразу два мэра российских городов последние дни подверглись уголовному преследованию. В Томске взят под стражу мэр города Александр Макаров. По сведениям правоохранительных органов, Макаров подозревается в вымогательстве денег у местных предпринимателей. Спустя несколько часов после задержания мэру Томска стало плохо, и сейчас он находится в больнице. А в Архангельске прокуратура расследует дело о подлоге мэра Александра Донского. Впрочем, эксперты и многие политологи считают, что никакой связи, политической связи между этими делами нет. Тему продолжит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
В отношении мэра Томска Александра Макарова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Александра Макарова по статьям Уголовного кодекса 285 «Злоупотребление служебными полномочиями» и по статье 163 «Вымогательство». Также уголовное дело возбуждено в отношении родственницы Макарова, Нины Егоренковой. Ее подозревают в соучастии в совершенных преступлениях, говорит главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Подозревается в том, что вымогали у коммерсантов 3 миллиона рублей за принятие решения по отводу земельного участка, при этом угрожая в случае непередачи денег повреждением и уничтожением их имущества. При проведении обысков в кабинетах, в местах жительства обнаружены значительные суммы денег, исчисляются восьмизначными цифрами.
Сразу после обысков в кабинете и дома у мэра самого Александра Макарова доставили в изолятор временного содержания. Но ближе к утру четверга сердечным приступом мэра госпитализировали в кардиоцентр. По словам адвокатов Макарова, он в очень тяжелом состоянии. Они до сих пор с ним не смогли встретиться. Прокурор Томской области сегодня заявил о том, что в ближайшее время будет проведена независимая медицинская экспертиза. Обязанности мэра Томска будет исполнять его первый заместитель Игорь Шатурный. Депутаты Думы Томска не исключают политической подоплеки. Мэр Макаров не раз критиковал действующую власть и заявлял о своем намерении пойти на выборы в Государственную Думу Томской области. Александр Деев.
Но основное, мне кажется, это все-таки результат той деятельности, которую Александр Макаров вел в мэрии. В городе Томске коррупция. Примеры вам достаточно. Сергей Лазарев, первый заммэра. Рахима Валитов, начальник ДЖКХ, под судом. Хуснудинов под судом, начальник департамента недвижимости. То есть это уже системный кризис в городской администрации.
Коллеги Александра Макарова высказывают свою версию о том, что внимание силовых структур к мэрам отчасти объясняется тем фактом, что главы городов были резко против инициативы единороссов назначать, а не выбирать мэров. Официального обвинения томскому мэру Александру Макарову пока не предъявлено. По закону прокуратура должна сделать это в ближайшие 48 часов. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Мэру Архангельска Александру Донскому обвинения уже предъявлены. В прокуратуре считают, что он использовал заведомо подложный документ, рассказывает Игорь Ключников.
По данным прокуратуры, в 2004 году Александр Донской приобрел подложный диплом государственного образца в высшем образовании, а осенью 2006 на основании этого поддельного документа поступил в один из архангельских вузов для получения уже второго высшего образования. Возбуждение дела прошло на фоне событий, о которых с недавних пор кандидат в президенты, мэр Архангельска Александр Донской, говорит постоянно.
Постоянно забираются документы в мэрии, которые относятся в администрацию, и там штабом, который организовал губернатор, обрабатывается, в который входит там ряд депутатов, облсобрания, горсовета, чиновники администрации, сотрудники правоохранительных органов.
Как пояснили в прокуратуре, оснований для возбуждения дела против мэра предостаточно. Максимальное уголовное наказание за подобные деяния – полгода общественных работ, минимальный штраф. Но согласно уставу города, мэр, будучи осужден даже за легкое уголовное преступление, должен быть уволен со своего поста. Прокуратура же пока затрудняется сообщить срок передачи дела в суд, сославшись на технические проблемы. Также пока неизвестно, выйдет ли следователь прокуратуры, ведущий это дело, с ходатайством в суд о приостановке полномочий мэра на время следствия. следствия. Александр Донской уверен, что все действия прокуратуры зависят от его взаимоотношений с губернатором.
Это связано с тем, что губернатор боится то, что станут известны факты коррупции в областной администрации.
Большинство экспертов в Архангельске в оценках происходящего сходятся на том, что скандал с уголовным делом по поводу диплома выгоден самому Донскому. Для него любая шумиха вокруг собственной персоны – подарок в прямом смысле слова. Достаточно посмотреть на ленту новостей в поисковой системе. Очень показательно. О московской пресс-конференции кандидата в президенты Александра Донского упомянули 6 изданий, а возбуждение уголовного дела уже 58. Игорь Ключников, специально для Радио Свобода, Архангельск.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев также склонен считать историю мэра Архангельска последствием не самой удачной пиар-кампании. А вот томские события, по мнению эксперта, ничего общего с архангельской историей не имеют или почти не имеют.
Видимо, господин Донской не совсем адекватно оценил политическую реальность, потому что сейчас, конечно, в другие условия такие вещи играть более опасно. Это как бы с одной стороны медаль, с другой стороны медаль. На посту мэра господин Донской не очень давно. Отношения с губернатором Архангельской области у него не самые лучшие. Так что здесь как-то все вместе сложилось, вот мы имеем как бы то, что имеем. А вот что касается города Томска, то господин Макаров находится на посту мэра очень давно, больше 10 лет фактически. И Макарова неоднократно обвиняли в нарушениях. До поры до времени на эти нарушения закрывались глаза, и региональная элита, и городская элита Томска как бы друг друга поддерживали. Сейчас ситуация изменилась, но в данном случае инициатором, как водится, была прокуратура, которая по большинству регионов пытается в последние годы максимально повышать свое политическое влияние за счет вот подобных уголовных дел.
В последние два года историй, подобных тем, что развернулись в Томске и Архангельске, набралось достаточно. Можно вспомнить конфликты с мэрами городов в Рязанской области, войну, которую вел глава республики Коми с мэром Сыктывкара Катуниным, конфликт между мэром Челябинска и губернатором. В принципе, считает политолог Александр Кынев, конфликты между мэрами и губернаторами довольно популярны.
И то, что для решения этого конфликта периодически привлекаются правоохранительные органы, чего-то необычного в этом нет. Другое дело, что в современных условиях, когда губернатора назначаются, когда у нас строится партийная вертикаль, пост мэра становится единственным крупным значимым постом, который гражданин может претендовать персонально, независимо от своей партийной принадлежности. Поэтому естественно, что став единственными значимыми персональными представителями населения в органах власти, мэры привлекают к себе максимальное внимание. То есть, скажем, раньше они просто очень часто были, но оказывались в тени, потому что были более яркие вещи. То сейчас ничего более яркого нет, поэтому любой такой скандал становится достоянием федеральной политики. Конечно, это можно использовать как аргумент против системы в целом, но в реальность изменения статуса мэров я не очень верю, потому что в данном случае есть прямое противоречие с международными правовыми актами, которые подписаны Российской Федерацией, и попытка, как это была месяц назад, она по этой причине, в общем-то, и захлебнулась. Поэтому я думаю, что вот глобальных последствий на федеральном уровне, вот последняя история, которая была в Томске и в Архангельске, иметь не будет.
Сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. ООН в будущем году откроет свой офис в Грозном и увеличит общее число миссий в Чечне. Президент Киргизии Курманбек Бакиев настаивает на лишении дипломатической неприкосновенности служащих американской военной базы, расположенной в Бишкекском аэропорту Манас. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А мы возвращаемся к главной российской теме этого часа нашей программы. Напомню, мэр Томска Александр Макаров, который взят под стражу, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Против него возбуждено уголовное дело. Подробнее о аресте томского мэра и вообще о ситуации вокруг выбранных глав местных администраций в России слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну и, конечно же, уверен, главная тема по-прежнему – это отравление Литвиненко, расследование и всевозможные комментарии по этому поводу.
Совершенно верно, Кирилл. И центральная публикация дня, которую сегодня цитируют и обсуждают все, это первое интервью бывшего сотрудника ФСБ Евгения Лимарева, который сейчас находится во Франции. Именно Лимарев предоставил итальянскому эксперту Марио Скарамелле черный список лиц, намеченных к ликвидации, а Скарамелле передал его Александру Литвиненко во время рокового обеда в лондонском суши-баре «Ицу». В этом списке имена Литвиненко, Скарамеллы и самого Лимарева значатся в качестве возможных мишеней для российских спецслужб. Сейчас Лимарев опасается за свою жизнь. Я третий человек, который был упомянут в этом списке. Александр мертв, Марио может умереть. Я могу оказаться следующим, сказал он британскому журналисту. Трехстраничная служебная записка поступила по каналу, который я организовал для Марио Скарамеллы. Это был источник в России с полным доступом к разведданным. Один из моих людей сделал выписку из этого документа, и Скарамелла попросил меня ее прокомментировать. Лимарев говорит, что теперь у его российского информатора проблемы, и добавил: «Я знаю, что теперь ФСБ за ним охотится». Лимарев сказал, что тоже чувствует себя в опасности, поскольку его имя было названо в качестве источника документа, переданного Литвиненко. Машина Лимарева в Италии была взломана, были украдены некоторые документы, а ключи от его дома во Франции похищены. Лимарев сказал, что подозревает организацию «Честь и достоинство», объединяющую ветеранов российских спецслужб. Он считает, что эта группа, во главе которой стоит полковник Валентин Величко, могла организовать убийство Литвиненко, а также Анны Политковской. «Я уверен, что Путин не имеет к этому непосредственного отношения, но он создал подходящую политическую атмосферу и хорошо знает и понимает, что происходит в спецслужбах», сказал Евгений Лимарев в интервью Daily Telegraph. А немецкая Tageszeitung публикует интервью с кинорежиссером Андреем Некрасовым, который последние дни жизни своего друга Александра Литвиненко провел у его постели. Говоря о тех, кто совершил это преступление, Андрей Некрасов говорит: «Я думаю, что это были люди из спецслужб, которые официально больше не состоят на службе. Это псевдопатриотические типы, единственной целью которых является восстановление Российской империи. Ради этого они готовы шагать по трупам. Весь мир против нас, у них всегда одни и те же лозунги. В свободных дискуссиях с демократами они идут ко дну, им нечего предложить. Их единственное оружие – насилие. В России все знают, что эти люди опасны». Путин не отдавал приказа об убийстве Литвиненко, так как с политической точки зрения оно не имеет смысла. Но все же Путин несет за него ответственность, так как это преступление – один из результатов его пропаганды, говорит Андрей Некрасов в интервью Tageszeitung. А итальянская «La Repubblica» публикует интервью с Олегом Гордиевским, посвященное другому фигуранту этого дела – Марио Скарамелло. «Скарамелло – отвратительный лжец», утверждает Гордиевский. «То, что он рассказал о наших беседах и отношениях – ложь от первого до последнего слова. Как можно слушать лжеца, который врал даже по поводу состояния своего здоровья, который дошел до того, что сказал, что в его теле находится доза полония, в 5 раз превышающая смертельную дозу, и при этом на своих ногах покинул вчера госпиталь? Поверьте мне, Скарамелло — это психиатрический случай. Не надо вести следствие, не надо бросать его в тюрьму, надо, чтобы его лечили опытные врачи, чтобы они занялись его психикой. И тихо, ради его же душевного равновесия, о нем следует забыть», — сказал Олег Гордиевский в интервью газете «Республика».
Полное разнообразие мнений и, к тому же, еще такое эмоциональное. Ну, другая тема, которая занимает всех, помимо Литвиненко и помимо всех шпионских страстей, это, конечно, погода. Очень тепло в Европе, в России. Что пишут об этом?
Да, европейские газеты много пишут о климатической аномалии, самой теплой зиме за 1300 лет, и о том, как она портит жизнь горнолыжникам, отдыхающим на альпийских курортах. Начало спортивного сезона отложено. Владельцы курортов заказывают сотни тонн искусственного снега, рассказывает сегодня британский Independent. Прогнозы для бизнеса мрачные. Горные отели стоят пустые. Итальянская ассоциация владельцев отелей подсчитала, что ущерб к сегодняшнему дню составил уже 600 миллионов евро.
Ну что же, на этой мрачной ноте мы закончим сегодня обзор европейской печати. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Спасибо. Нашу программу продолжит важная международная тема. В Соединенных Штатах активно обсуждают выводы так называемой комиссии Бейкера-Гамильтона об изменении американской политики в Ираке. Президент Джордж Буш обещал со всей серьезностью отнестись к рекомендациям комиссии. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Специальная двухпартийная группа по Ираку вручила президенту Бушу доклад с рекомендациями по выходу из ситуации в Ираке, которая, по мнению авторов документа, является мрачной. Говорится, председатель группы, бывший сенатор-демократ Ли Гамильтон. Ситуация в Ираке очень серьезная и становится все хуже. Насилие растет как по масштабам, так и по количеству убитых. Нападения на американские войска и гибель американцев продолжаются и вызывают тревогу. Население Ирака испытывает огромные лишения. Авторы доклада – 10 влиятельных в прошлом политиков и экспертов – демократы и республиканцы. В документе, работа над которым шла 8 месяцев, Белому дому представлены 79 рекомендаций. Одна из приоритетных состоит в том, чтобы немедленно переключить размещенный в Ираке 140-тысячный американский военный контингент с боевых действий на обучение и поддержку иракских сил безопасности. В первые месяцы 2008 года, говорится в документе, американские боевые подразделения могли бы покинуть Ирак, однако сроки вывода войск не указываются. Важнейшую роль для разрешения ситуации в Ираке должен, по мнению авторов доклада, сыграть дипломатический компонент с привлечением Ирана и Сирии, стран, с которыми американская администрация до сих пор отказывается вступать в прямой диалог. Говорится, председатель, подготовивший доклад группы, бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер. Магической формулы решения проблемы Ирака не существует. Но чтобы дать иракскому правительству шанс для успеха, политика Соединенных Штатов должна выйти за рамки военной стратегии и за рамки самого Ирака. Следует активно и конструктивно привлечь все государства, заинтересованные в избежании хаоса в Ираке, включая соседствующие с ним страны. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш, получив доклад комиссии Бейкера-Гамильтона, заявил, что его администрация воспримет документ со всей серьезностью. Доклад дает очень жесткую оценку ситуации в Ираке. Документ содержит ряд весьма интересных предложений. Мы тщательно изучим каждое из них и не будем затягивать с дальнейшими действиями. Известный политолог Дэвид Герген, работавший советником 4 президентских администраций, говорит, что сейчас, после представления доклада, Белый дом стоит перед тяжелейшим выбором. До сих пор Белый дом пытался сопротивляться предложениям о прямых переговорах по Ираку с Ираном и Сирией, о введении каких-либо графиков действия или выводе американских войск из Ирака, а также не решался указать иракскому правительству на его слабые действия. Но сейчас, когда все это легло в основу рекомендаций авторитетной комиссии Бейкера-Гамильтона, когда поменялись настроения американцев, и даже многие законодатели-республиканцы требуют изменить иракский курс, президент Буш испытывает колоссальное давление и просто не может не согласиться хотя бы с частью этих рекомендаций. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Государственный Эрмитаж отмечает сегодня день рождения. Уходящий год был сложным для музея. Пропажа экспонатов стала поводом для обвинений в адрес сотрудников и руководства музея. О том, насколько открыто руководство Эрмитажа и насколько оно готово рассказывать о внутренней ситуации, о перспективах развития главного художественного собрания Петербурга, наш корреспондент Татьяна Волович побеседовала с советником директора Государственного Эрмитажа Юлии Кантор.
Юлия, насколько руководство Эрмитажа готово честно и открыто говорить о проблемах, которые существуют на сегодняшний день в музее, и как относится к критическим публикациям?
В тех случаях, когда мы видим, что та или иная публикация информационная или аналитическая заслуживает интереса и внимания, мы даже вывешиваем ее на эрмитажный сайт. Мне приходилось сталкиваться с тем, что нам звонят наши посетители и говорят, ну вот вы повесили на эрмитажный сайт такую чернящую вас, как музей, статью, связанную там с расследованием или с критикой в адрес там, руководства музея. Зачем вы это сделали? Ну, затем, чтобы, во-первых, вести нормальную дискуссию и затем, чтобы вот дать понять, что мы ничего не боимся, мы готовы отвечать на любые вопросы.
Кстати, о вопросах. Нынешние дни Эрмитажа начались уже по сложившейся традиции с интернет-конференции Михаила Петровского. Насколько популярно такое общение?
Интернет-встреча показывает, что все больше и больше россиян подключаются к интернет-ресурсам из самых разных регионов страны. И вопросы каждый год связаны и с деятельностью музея внутри самого Петербурга и в различных его регионах.
Что же все-таки больше всего интересует россиян?
Вы знаете, не только россиян, но и, так сказать, тех, кто присылал вопросы из других стран. В этот раз интересовал вопрос «Газпром-Сити». Мало кто остается равнодушным.
То есть это вот со строительством вот этой вот 300-метровой
башни? Со строительством башни и, так сказать, микрорайона вокруг него.
Это привлекает внимание очень.
Это привлекает внимание как простых людей, так и тех, кто связан с Петербургом, с историей искусства России. Профессионально люди волнуются, как раз дело не только в линии горизонта, конечно, но и действительно в искажении визуального образа нашего города. В случае, если такая башня или микрорайон, так сказать, меняющий визуальный облик исторического Петербурга будет построен, и значительная часть вопросов к директору Эрмитажа, как человеку профессионально здраво оценивающего эту ситуацию, Михаил Борисович является противником вот такого отношения к историческому центру города. И, естественно, вопросы к нему были, как к защитнику истории Петербурга. И, в частности, были вопросы, связанные с позицией ЮНЕСКО. Как известно, ЮНЕСКО охраняет исторический центр
Петербурга.
Да, и направил
даже запрос уже к властям города.
Совершенно верно. И вот Михаил Борисович комментировал и этот запрос, естественно, справедливый совершенно. И все-таки сказал, что ЮНЕСКО – это ЮНЕСКО, а вот нам, петербуржцам, как раз защищать свой город и его историческое прошлое, ну и, соответственно, и будущее. Без прошлого будущего не бывает.
Где действуют филиалы Эрмитажа на сегодняшний день и есть ли планы создать новые?
Я начну с российского филиала Эрмитажа, это Казань. Требования для обустройства представительства Эрмитажа, будь то регион России или как столица, или не столица какого-либо государства иностранного, требования к хранению как климатические, так и связанные с безопасностью, это огромный перечень, многостраничный перечень условий, должны соблюдаться совершенно одинаково, без всяких скидок. Во многом с этим связано то, что пока один филиал Эрмитажа на территории России. Есть филиал Эрмитажа в знаменитом Сомерсет-хаусе в Лондоне. Существует филиал Эрмитажа в Лас-Вегасе, привнесший действительно элементы классической европейской культуры в такую, так сказать, сугубо американскую, я бы сказала, зону, связанную с массовым искусством.
Насколько он посещаем?
Посещаемый, я бы сказала, так шоково посещаем, потому что сначала ходили от шока, чтобы понять и сравнить, а сейчас уже появилась совершенно постоянная аудитория, которая приезжает в Лас-Вегас, и вслед за Эрмитажем потянулись и другие музеи, которые поняли, да, что здесь можно работать. Кстати,
что это не только столица шоу-бизнеса и
горного бизнеса. Конечно, и это как раз своего рода антипод и очень успешно действующий. Еще один филиал в Амстердаме. И в этом году принято решение о открытии летом 2007 года филиала государственного Эрмитажа в Ферраре. Город знаменитый, представлять его не нужно. Здесь начиналось и развивалось итальянское возрождение. А с Феррарой у Эрмитажа давние связи, причем почти родственные. С 19 века скульптуры из замка Д'Эсте, где будет представительская часть Эрмитажного филиала, находится в нашем музее. Действительно, в этом смысле есть еще и такое родство. Этот центр будет отличаться от других. В нем акцент сделан не на выставочную деятельность будет, а на научно-реставрационную.
Спасибо, Юлия. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с советником директора государственного Эрмитажа Юлией Кантор.
С Юлией Кантор беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожников и заместитель председателя Народно-демократического союза Иван Стариков. Обсуждаться будет политическая программа партии «Единая Россия» в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Как сообщает МВД, ряд руководителей фонда подозреваются в растрате миллиарда рублей, выделенного на закупку компьютерного оборудования. Следствие предполагает, что в сговоре участвовали представители некоторых компьютерных компаний. Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. По мнению экс-премьера, его внезапное заболевание – результат чьих-то целенаправленных действий. ООН в будущем году откроет свой офис в Грозном и увеличит общее число миссий в Чечне. Об этом говорится в представленном в Москве докладе о планах работы организации на Северном Кавказе. Мэр Томска Александр Макаров, взятый под стражу, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Против Макарова возбуждено уголовное дело. Президент Киргизии Курманбек Бакиев настаивает на лишении дипломатической неприкосновенности служащих американской военной базы, расположенной в бишкекском аэропорту Манас. В среду в аэропорту американский солдат застрелил сотрудника местной топливозаправочной компании. Турция пытается найти компромисс с Европейским Союзом. По сообщениям, она предлагает открыть один свой морской порт и один аэропорт для судов и самолетов Греческой Республики Кипр. На юге Афганистана совершено очередное нападение на военнослужащих НАТО. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну. Погиб по меньшей мере один человек, пять ранены. Все они местные жители. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 7 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
7 декабря 2003 года. Программа «Формула кино». Экспериментальный американский сериал. У микрофона кинорежиссер Слава Сутерман.
Вы слышите фонограмму первых кадров нового американского телесериала «Кей-стрит. Улица К». Почти нет музыки, нет погонь, нет драк. Очень редко, раз во много лет, на телевидении появляется нечто новое. Зрелище, меняющее язык кино и телевидения, «Кей-стрит» – именно такой революционный сериал. «Кей-стрит» – улица столицы США в Вашингтоне, на которой находится большинство организаций, занимающихся лоббированием интересов различных групп в американском правительстве. «Кей-стрит» – сериал о жизни, деятельности и проблемах работников этих организаций. В сериале, вперемешку с профессиональными актерами, участвуют реальные политические деятели. Сюжеты и ситуации сериала выдуманы, но близки к реальности. Один из сюжетов, к примеру, попытка политиков Саудовской Аравии повлиять на американский Сенат, чтобы он принял выгодное для Саудовской Аравии решение. Сценария в прямом смысле этого слова нет. Есть цепь ситуаций, связанных с рассматриваемой темой, в которых актеры и реальные политики импровизируют. Не подумайте только, что «Кей-стрит» – политический детектив. В сериале нет напряженного сюжета. Сюжет вообще ослаблен. Интерес не в том, чем история кончится и кто победит, а в том, как характеры ведут себя в предложенных ситуациях. Режиссер сериала, один из самых смелых и в то же время коммерчески успешных режиссеров Америки, дважды лауреат «Оскара» Стивен Содерберг. Продюсер и один из авторов сценария – мой старый друг Генри Бин. Генри Бин рассказал о том, как создается сериал «Кей-стрит». Так как заранее написанного сценария нет, постоянно работает штаб, состоящий из режиссера, сценаристов, продюсеров, консультантов, принимающий основные творческие решения. Изображение, снятое импровизационно в реальных интерьерах современными цифровыми камерами, удивительно красиво. Создается ощущение, что ты подглядываешь через бесконечную серию замочных скважин, наблюдая за подлинной интимной жизнью тех, кто за закрытыми дверями вашингтонских офисов решает судьбы Соединенных Штатов и всего мира. «Кей-стрит» сливает воедино все жанры, все стили и все достижения современного кино и телевидения. На мой взгляд, это главный путь киноискусства будущего.
Программа «Формула кино». Экспериментальный американский сериал. «Радио Свобода». 7 декабря 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся в рамках нашей программы к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Александр Костинский.
Американские и датские ученые провели широкомасштабное исследование возможного негативного влияния сотовых телефонов на здоровье человека, охватившее 420 тысяч человек. 52 тысячи из них пользовались телефоном не менее 10 лет. К моменту исследования у 14 300 человек было диагностировано раковое заболевание. Это количество оказалось на среднестатистическом уровне онкозаболеваний в стране. Таким образом, результаты исследования показали, что длительное воздействие электромагнитного излучения сотовых телефонов на организм человека не привело к росту раковыми заболеваниями. Американские астрономы с помощью космической обсерватории Галакс наблюдали процесс поглощения звезды черной дырой. Вещество звезды, словно лента, засасывалось черной дырой, испуская ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Подобные события помогают понять эволюцию черных дыр и более точно определить их массу. Так оказалось, что масса наблюдаемой черной дыры в десятки миллионов раз больше массы нашего Солнца. Австралийские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что рассматривание мужчинами фотографий, условно отображающих конкуренцию сперматозоидов при оплодотворении яйцеклетки, повышает качество эякулята за счет увеличения доли подвижных сперматозоидов. Английские биологи в результате многолетних наблюдений за колонией серых тюленей на острове Северный Рона в Шотландии пришли к выводу, что изменение климата повлияло на половое поведение этих животных. Самки тюленей ежегодно возвращаются на остров для рождения потомства. Спустя 2-3 недели после родов самки готовы к спариванию. Обычно доминирующий самец спаривается со своими самками по мере их готовности. Однако значительное уменьшение осадков стало причиной пересыхания некоторых озер. Поэтому самки, лежбища которых оказались у пересохших водоемов, вынуждены передвигаться по территории колонии в поисках пресной воды. Доминирующий самец не может уследить за всеми самками своего гарема, и некоторые из них уступают ухаживаниям подчиненных самцов. Результатом такого изменения полового поведения самок стало увеличение генетической изменчивости исследуемых популяций серого тюленя.
Александр Костинский, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная, литературная тема. Лауреатом премии «Русский букер» за лучший роман 2006 года стала писательница Ольга Славникова за книгу 2017. О лауреате и ее сочинении рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
«Русский букер» — это первая негосударственная российская премия, которая присуждается за лучший роман с 1992 года. Процедура, напомню, состоит из 4 этапов. Сначала объявление конкурса, затем оглашение длинного списка, затем короткого списка и, наконец, финальная церемония. В этом году председателем жюри был Александр Кабаков, а в состав жюри вошли Тимур Кибиров, Дмитрий Бак, Роман Солнцев и Светлана Сорокина. На этот раз все романы были номинированы издательствами, и литературный секретарь премии Игорь Шайтанов обрадован этим обстоятельством. Он говорил, что в 1991 году, когда «Букер» затевался, издательский бизнес был разрушен, и одной из целей премии было способствовать его возрождению. Теперь цель достигнута. Все романы шорт-листа выпущены отдельными книгами. Финишная шестерка 2006 года включала в себя «Рыбу» Петра Олешковского, «Иерусалим» Дениса Соболева, «Саньку» Захара Прилепина, «Виллу Бель Летра» Алана Черчесова и «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной. Все авторы получили значит по 1000 долларов. Ольга Славникова за роман «Антиутопию» 2017 – 20 тысяч долларов США. Решение было принято почти единогласно. Только Светлана Сорокина призналась, что ей трудно было сделать выбор между Диной Рубиной и Ольгой Славниковой. Тем не менее, она радовалась тому, что лауреатом Букера стала женщина. Добавлю, что уже вторая женщина после Людмилы Улицкой, которая взяла Букера за казус Кукоцкого в 2001 году. Председатель жюри Александр Кабаков признался, что сперва приходил в ужас при мысли о том, сколько книг придется ему прочитать, а потом втянулся в литературный процесс. Он уверен, что русский роман процветает, причем во всем разнообразии его проявлений, от сложных философских сочинений до самых простых человеческих историй. Более того, Александр Кабаков уверен, что появление такого уровня книг позволит преодолеть читательские предпочтения, то есть любовь к переводной литературе. Книгу Ольги Славниковой Александр Кабаков характеризовал как настоящий роман, потому что в нем, сказал он, не кусок жизни, а вся жизнь целиком. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Только сумасшествием можно объяснить непонимание элементарных вещей, происходящих на горячо любимом пространстве, называемом Родиной, пишет правозащитница Галина Кожевникова в статье «Оскорбление величества» на интернет-сайте Грани.ру по поводу двух совпавших по времени судебных приговоров. В отношении главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина, чьи материалы публиковал сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-центр», и в отношении Руслана Мельника, лидера группировки петербургских скинхедов «Мэтт Краут».
А мне вот странно, почему Борис Стамахин получил 5 лет колонии общего режима, а Руслан Мельник – 3,5 года колонии поселения. Я, в отличие от многих моих коллег, считаю, что деятельность радикального политика Бориса Стамахина вполне достойна внимания прокуратуры и суда. Я убеждена, что его деятельность не менее преступна, чем деятельность, ну скажем, Юрия Беляева, если кто забыл, идеолога питерских нацистов, получившего 1,5-годичный условный срок за публикацию инструкции по уличному террору. Но я не понимаю, почему подробная инструкция по убийству менее преступна, чем называние подрыва танка федерала в Чечне благой вестью или даже одобрение захвата Норд-Оста. Стамахин не овечка, но почему в таком случае овечка Беляев? И уж тем более я не понимаю, почему организация экстремистского сообщества, на счету которого не менее 4 доказанных насильственных эпизодов, личное участие в как минимум 2 избиениях, все это суд признал в случае Руслана Мельника, лидера группировки «Мэтт Краут», тянут всего на 3,5 года колонии поселения, тогда как обвинение федерала в геноциде чеченского народа на срок в 1,5 раза больше и на более строгом режиме. Я смотрю на это и думаю, ты можешь делать все, ты можешь пойти и убивать вьетнамца, ты можешь собирать отморозков и разгромить Макдональдс, ты можешь избить темнокожего, и тебе все сойдет с рук. Правда, при одном условии – не оскорбляй величество. Не обзывай желтым земляным червяком сам знаешь кого.
Как пишет Галина Кожевникова, если ты смолчишь про червяка, то прокурор добродушно будет рассказывать газетчикам, что ты никакой не расист, а просто шел бить арбузника. Если ты одобришь Буданова, то сможешь вывешивать расстрельные списки с адресами и фотографиями. И приговоренному ФСБ объяснит, что это у него, у приговоренного, то есть мания величия. Мол, не того полета ты птица, чтобы мне, федеральной безопасности, тебя защищать, даже если ты член президентского совета. Вот когда убьют, тогда и приходи. Так может, тогда не называть это борьбой с экстремизмом, предлагает автор текста в «Гранях.ру». Может, переименовать закон о противодействии экстремистской деятельности в закон об оскорблении величества?
Приговоры по Борису Стамахину и по лидеру «Мэтт Краут» меня возмутила непропорциональность наказания. Таким образом, судебное решение говорит о том, что можно избивать нерусских, можно организовывать экстремистские группировки, и вы за это получите, ну, легкое наказание. 3,5 года колонии поселения, потом еще под амнистию попадете. Но режим критиковать? Не-не-не. Вот за это вы получите по максимуму. И это ужасно, потому что это разбивает просто веру в любую беспристрастность закона. Они просто напрочь уничтожают веру нормальных людей в то, что российские преступления могут быть наказаны.
Мнение правозащитницы и публициста Галины Кожевниковой. «Оскорбление величества». Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Егор Дагайдар считает, что на него было совершено покушение. ООН в будущем году откроет свой офис в Грозном и увеличит общее число миссий в Чечне. Мэр Томска Александр Макаров, взятый под стражу, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Турция пытается найти компромисс с Европейским Союзом. По сообщениям, она предлагает открыть один свой морской порт и один аэропорт для судов и самолетов Греческой Республики Кипр. На юге Афганистана совершено очередное нападение на военнослужащих НАТО. На южном побережье Вьетнама жертвами тайфуна Дуриан стали около 70 человек. Свыше 30 считаются пропавшими без вести. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Более 60% российских компаний считают, что налоговый режим оказывает отрицательное влияние на инвестиционный климат в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса работающих в России крупнейших национальных и международных компаний, проведенного международной аудиторской компанией Ernst & Young. Вместе с тем, только 44% иностранных респондентов придерживаются такого же мнения. Говорит депутат Государственной Думы России, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Ответственность налоговых органов и налогоплательщиков должна быть одинаковой, соразмерной. Налогоплательщик сегодня реально несет ответственность. Если он там утаил свои доходы от налогов, он может понести и уголовную ответственность, и материальную. Это ответственность реальна. А налоговые органы? Где эта ответственность? В налоговом кодексе прописано, что они несут ответственность в соответствии с федеральным законом. Когда эту норму прописывали, думали, что будут внесены изменения в уголовный кодекс. В административный не внесли.
Федеральное агентство водных ресурсов России приостановило действие 12 лицензий на водопользование, выданных компанией «Старстрой», основному подрядчику по строительству магистральных наземных трубопроводов проекта «Сахалин-2». Компании установлен двухмесячный срок для устранения выявленных нарушений, в противном случае действие лицензий будет прекращено. Ранее министр природных ресурсов России Юрий Трутнев заявил о том, что в случае аннулирования лицензии на водопользование продолжение работ в рамках проекта «Сахалин-2» будет невозможно. Этот проект реализует компания «Сахалин Энерджи», основными акционерами которой являются британо-голландская Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. Совет Федерации России в пятницу обсудит закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Несмотря на это, профицит, то есть превышение доходов над расходами, составит 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Эксперты считают, что Совет Федерации одобрит этот закон, несмотря на то, что у региональных властей есть к нему определенные претензии. Об этом руководитель Комитета палаты по бюджету Евгений Бушмин.
У нас есть система межбюджетных отношений. Эта система межбюджетных отношений несправедлива, потому что самое главное, чтобы регионы были самодостаточны. А никакие межбюджетные отношения не решают этой проблемы. Они подтягивают регионы, которые отстают. Они отрезают у регионов, которые вырвались вперед. То есть идет такая уравниловка. Но это не метод для того, чтобы сделать регионы самодостаточными.
Правительственная комиссия признала 7 регионов России победителями конкурса на право создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В их числе Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Республика Бурятия, а также Республика Алтай и Алтайский край. Как сообщил министр, теперь это решение должно быть одобрено правительством страны. Федеральное агентство России по энергетике планирует радикально изменить систему предоставления квот на экспорт нефти по системе магистральных трубопроводов государственной компании «Транснефть» и отказаться от существующей практики, закрепленных за нефтяными компаниями направлений. Как сообщил представитель агентства Вадим Рыбин, сейчас готовится проект постановления правительства, которое предоставит российским нефтяным компаниям право равного доступа ко всем экспортным направлениям. Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ежемесячного пособия по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Ваховой, будет рассчитываться в зависимости от размера ее заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч и не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
Прибыль 30 крупнейших российских банков в январе-октябре увеличилась на 32,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составила примерно 234 миллиарда 600 миллионов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это почти 9 миллиардов долларов. Из этой группы кредитных организаций 26 банков расположены в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и по одному в Новосибирской области и Республике Татарстан. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявила о планах строительства в Индии крупного инженерного центра и центра подготовки пилотов в городе Бангалор на юге страны. Эти планы стали частью соглашения с правительством Индии о покупке 43 лайнеров Airbus для индийской государственной авиакомпании на сумму 2 миллиарда 250 миллионов долларов. Общий объем инвестиций компании Airbus в Индии в течение ближайших 10 лет может превысить 1 миллиард долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 19 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 87 копеек. Курс на пятницу 34,88. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Вокзалы, места встречи, расставаний и, конечно же, драматических сцен знаменитых кинофильмов. В Берлине, как во многих других крупных городах, несколько вокзалов. С недавних пор в столице Германии появился и новый главный железнодорожный вокзал. За несколько месяцев вокруг него уже успел вспыхнуть конфликт, так сказать, спор эстетики с экономикой. История нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера.
Многие из живущих еще помнят поезда на паровозной тяге и могут также вспомнить, что до слова «паровоз» первые локомотивы поначалу называли пароходами, что нашло отражение в знаменитой попутной песне Глинки. Где, однако, тот пар? Времена меняются, когда-нибудь могут исчезнуть и рельсы, замененные монорельсами магнитных трасс. Но что точно останется, так это вокзалы, ворота городов. Недавно вступивший в строй новый главный вокзал германской столицы стал предметом принципиального спора заказчика и архитектора. Несколько дней назад автор проекта, гамбургский архитектор Майнхард фон Геркан, выиграл в Берлине процесс, в котором суд обязал управление железных дорог демонтировать плоский потолок нижнего этажа и соорудить на его месте утвержденный по проекту сводчатый потолок. Суд приравнял своим решением творение архитектора к произведению искусства. Предстоит еще, скорее всего, длительная тяжба в судебных инстанциях, но архитектор Майнхард фон Геркан уже удовлетворен. Есть прецедент со значением и сигналом для будущего. В чем этот сигнал? Говорит Майнхард фон Геркан. в том, что культура строительства имеет права на достаточно высокий ранг в ценностях нашего общества. И ей следует отдавать предпочтение, если притворению в жизнь принципов архитектуры что-либо препятствует. Интересно, что архитектор подавал жалобу только по поводу потолка, но и длину стеклянной крыши вокзала заказчики по своей воле существенно уменьшили. Однако и этот факт не прошел мимо внимания суда, настроив его в пользу истца, говорит Майнхард фон Геркан. Суд в преамбуле к решению отметил, что крыша была уменьшена из соображений экономии средств, но это решение было ошибочным и привело к новым затратам, а поэтому оказалось иррациональным. Шеф немецких железных дорог Хартмут Медорн отвечал на критику, говоря, цитата, «Мы заказывали не собор, а вокзал». Конец цитаты. Ныне он оперирует цифрой 40 миллионов евро. Столько, по его мнению, потребуется затратить, чтобы выполнить решение суда. Архитектор же уверен, что цифра не более чем полемический аргумент. Майнхард фон Геркан. Это явно завышенная и буквально взятая с потолка оценка. Когда они хотят признавать правоту, то быстро находят того, кто посчитает так, как вам выгодно для спора, и подтвердит это на бумаге. Сторонники Хартмута Медерна и поддерживающие его журналисты высмеивали в последние дни мнение архитектора Майнхарда фон Геркана. Цитата. «Надо просто понять, что архитектура общественного пространства становится частью мировосприятия миллионов людей и поэтому должна особо следовать предписанным ей законам». Конец цитаты. В опубликованной недавно в газете «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» критической статье «Строптивые архитекторы» автор Райнер Ханг не жалеет сатирических красок, пытаясь сравнениями доказать отсутствие у архитектора авторского права. Он пишет, цитата, «Неужели берлинское служебное здание Майнхарда фон Геркана находится на одном уровне со, скажем, акварелями Сезанна, романом Джеймса Джойса «Улисс» или с Флорентийским собором? Геркан борется за свой потолок в подвальной части, который не является несущей конструкцией, а представляет собой только украшающий элемент так, как будто плоскую крышу намерены сделать из купола собора Брунеллески во Флоренции. Если бы мастера Возрождения были бы столь строптивыми в отношении пожеланий заказчиков, то можно было бы этот период вообще вычеркнуть из истории архитектуры». Конец цитаты. Автор, должно быть, очень радовался, написав это, и предвкушал похвалу хозяина, хозяина железных дорог. Архитектор же прав в главном. Архитектура, имидж общественного пространства, действительно становится частью мировосприятия миллионов людей. Если бы это было не так, то не сопротивлялся бы главный железнодорожник Германии в другом конфликте, боясь повредить привлекательности имиджу своего предприятия. Он долгое время отказывался разместить на вокзалах разработанную для них передвижную выставку, напоминающую о том, о чем помнят рельсы и вокзалы Германии. О том, как во времена нацизма по этим рельсам шли составы с депортированными евреями Европы, составы, прибывавшие на платформы, воздвигнутые непосредственно в концлагерях. Но вернемся в современный Берлин, на его новый главный вокзал, который поражает многими архитектурными новациями. Выйдем в город, в непосредственной близости от исторического Рейхстага и современной резиденции канцлера, увидим впереди по ходу Бранденбургские ворота и далее мемориал убитым евреям Европы, а за ним новую архитектуру Потсдамской площади и пожелаем ей, архитектуре, новых свершений.
Очередная история Запада и Востока – нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема экономическая. Мы поговорим о том, почему падает курс американского доллара, как это скажется на российской экономике и на благосостоянии обычных россиян. Также, конечно же, и американский аспект этого события. Масса других интересных и важных политических и культурных тем в следующем часе нашей программы.
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, чтобы бороться против ломок.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.